Мы продолжаем изучать послание к евреям, сущность и тень. И теперь мы уже находимся в 10 главе. И я назвал эту главу «Раз и навсегда». Прежде чем мы начнем, давайте начнем со слов молитвы. Наш Отец Небесный, Ты дал нам Своё Слово, Ты дал нам всю информацию, которая нам нужна, чтобы найти путь, истину и жизнь. Помоги нам усвоить это во имя Иисуса. Аминь. Я думаю, что в названии уже все сказано о 10 главе. Итак, давайте углубимся в нее. Я хочу начать с утверждения из книги «Патриархи и пророки». Это довольно хорошее резюме. Я думаю о том, что мы сделали до сих пор. Спаситель, изображенный в обрядах и церемониях иудейского закона, это тот, кто является в Евангелии. Скрывающий его божественный образ облака рассеялись, сумерки и тени исчезли, и Иисус, Искупитель мира, открылся в своем совершенном величии. Он, кто провозгласил закон на Синае и передал Моисею предписание обрядового закона, является тем, кто произнес свою Нагорную проповедь. Великие принципы любви к Богу, на которых основаны законы и пророки, являются только повторением того, что Он говорил через Моисея еврейскому народу. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие, 6 глава, 4-5 стихи. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Левит 19, 18. Оба закона, преподанные нам одним учителем, требования Божьи едины. Принципы его правления одинаковы, ибо все исходит от него, у которого нет изменения и ни тени перемены. Я думаю, что это краткое изложение всего послания к евреям. Мы уже обсуждали это утверждение. Господь Бог наш, Господь един есть. Элохим, где Элохим стоит во множественном числе. Жертва Христа раз и навсегда. Начнем со стиха 1 послания к евреям, глава 10. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Это довольно четкое вступительное утверждение. Закон был тенью грядущих благ, а не самим образом вещей. Это была просто тень. Он не был сущностью. И поэтому эти жертвы, какими бы многочисленными, важными и образными они ни были, не были средством избавления от греха. Только кровь Христа может сделать это. Итак, вопрос в том, что может избавить от греха? Мы уже ответили на этот вопрос, но давайте прочитаем это в послании к евреям. Послание к евреям, глава 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Он цитирует Псалом 39. Так, давайте прочитаем стих 7. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Что на самом деле означает эта цитата, которую Павел цитирует здесь из книги Псалмов? Итак, это выражение «ты открыл мне уши». Коуроу, первобытный корень, хорошенько копать, образно заговорить, в основном проколоть или открывать, открыть. Что значит проколоть и открыть? Затем стих 8 говорит, «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». И стих 9, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». «И закон твой у меня в сердце». Давайте посмотрим, что Уэсли сказал об этих стихах. «Жертва. Эти и следующие слова могут в неправильном смысле принадлежать временам Давида, когда Бог мог сказать, сравнительно не желать и не требовать законных жертв. Ты желал послушания, а не жертвы». Но в собственном смысле они принадлежат только личности и времени Мессии. И поэтому смысл в том, что Бог не желал и не требовал их для удовлетворения своей справедливости и искупления человеческих грехов, что не могло быть сделано кровью быков или козлов, но только кровью Христа, прообразом которой они являлись. Христос пришел в мир, чтобы пролить кровь во исполнение воли своего Отца, как это следует здесь. А затем он цитирует 7 и 8 стихи. Вот предсказание, касающееся прекращения законных жертвоприношений и замены их лучшими. Открыть, еврейское проколоть. «Я посвятил себя твоему вечному служению». И те, кто принимал меня как такового, обозначили это тем, что по закону обычаю прокололи мои уши. В этом случае исход 21:5-6. 70 еврейских переводчиков, которым следует апостол в послании к евреям, 10 глава, 5 стих, переводят эти слова «тело уготовал мне». Давайте вернемся к этим стихам. Книги «Исход», где говорится о том, что прокалывалось ухо. Стих 1 в главе 21 говорит, «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю дара. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей, и поставят его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Это удивительный обряд, существовавший еще во времена Ветхого Завета. И он имеет очень глубокий смысл. Итак, если мы можем резюмировать, 6 лет он будет служить, а 7-й он будет освобожден. Итак, такой еврейский раб лишился своей земли и имущества из-за бедности и долгов и был куплен тем, кто его выкупил. Через 6 лет он мог вернуться к своей прежней жизни или он мог решить остаться со своим господином и вечно служить ему в соответствии с желанием своего господина. Итак, вопрос в том, есть ли большая истина в этой истории? Я люблю своего господина, и я не пойду, я буду служить ему вечно, я рад исполнять твою волю, твой закон в моем сердце. Разве это не крик Нового Завета? Нет жизни более свободной, чем жизнь быть рабом Иисуса. Если мы можем так это резюмировать. Итак, история на самом деле представляет собой план спасения в миниатюре. В ней очень много красивых компонентов. Итак, если кто-то был в крайней нищете и не мог поддерживать свою жизнь, тогда кто-то мог бы выкупить его, и он бы мог служить ему 6 лет, а на 7-й он должен был отпустить его на свободу. Но если он женился в течение этих 6 лет и имел потомство, жену и детей, они должны были быть оставлены с тем, кто их выкупил. Он должен был уйти один. Но если бы он любил своего господина, тогда он мог бы остаться. Он будет частью этой семьи, и он будет служить ему в соответствии с правилами и постановлениями господина. Но он больше не вернется к бедности и долгам. Итак, в основном он имел вечное искупление. Теперь, это 2 пути. Когда мы смотрим на историю об Иисусе, Иисус тоже стал рабом Отца навсегда, потому что Он тоже любил Отца и был рад исполнить Его волю. Итак, Он хотел остаться с Отцом. Отец дал Ему невесту. И ответ «да». Он подарил Ему невесту. И он любил эту невесту, он любил свою жену, которую отец дал ему. И поэтому он навсегда раб праведности. 6 лет и 7-й год, если мы можем немного поразмыслить, конечно, указывает на 6000 лет и 1000 лет. Итак, это план искупления, который работает в соответствии с космической неделей, в которую верили все пионеры и дух пророчества. Если мы продолжим читать Псалом 39, мы прочитаем стих 11. «Праведности Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня». «Милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня непрестанно». Это, конечно, относится к Мессии, но это также относится к тем, кто принимает истину. Они также не должны скрывать праведность Христа в своих сердцах. Они должны заявить о верности и Его спасении. Они не должны скрывать милость и истину от Великого Собрания. И они не должны скрывать щедрот и милостей. Итак, это относится в первую очередь ко Христу, а во-вторых, к Его последователям. Если мы продолжим, Евреям, глава 10, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы поставить второе. Итак, система жертвоприношений, которая была тенью, указывала на Христа, когда пришла сущность, когда для Него было приготовлено тело, человеческое тело, когда Бог Вселенной снизошел, чтобы принять образ человечества. То есть тогда, тогда система жертвоприношений была удалена, потому что это было исполнено в единой жертве, единственной жертве, которая была жертвой Иисуса Христа. Затем стих 9 говорит: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменять первое, чтобы поставить второе». Тогда возникает вопрос, который мы должны задать. Заключается в том, если его убрать, может ли он все еще действовать? И очевидно, ответ – нет. Потому что если его нет, он не может быть в силе. Если кто-то хочет восстановить систему жертвоприношений, скажем, в ситуации третьего храма, это было бы абсолютным отрицанием сущности. Это было бы возвращением к теням, потому что тень была удалена, чтобы установить второе. Стих 10 говорит: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Затем это важное слово «но». Но «он» имеется в виду Христос. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Итак, в свете этого можем ли мы сказать, что миссия выполнена? Можем ли мы сказать, что больше нет нужды в жертвах? Я думаю, что не может быть заявлено более ясно, чем указано здесь в Евреях 10 глава, стих 13. Там говорится: «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». А сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано. Итак, одна жертва навсегда поглотила типы и воплотила их в сущность. Римлянам 6:9. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Совершенно кристально ясно, что Павел решительно заявил, что была одна жертва, и больше не нужно умирать, жертва больше не нужна. Это идеальная кульминационная жертва. Теперь давайте обратимся к католическому информационному агентству и спросим их о жертвоприношении мессы. Это урок 24 о принесении жертвенной мессы. Вопрос. Что такое месса? Ответ. Месса — это бескровная жертва тела и крови Христа. Вопрос. Что такое жертва? Ответ. Жертва — это принесение объекта священником в жертву одному Богу и его употребление в знак признания того, что он является Создателем и Господином всего сущего. Вопрос. Является ли месса такой же жертвой, как та, что принесена на кресте? Ответ. Месса — такая же жертва, как и та, что была принесена на кресте. Эти утверждения совершенно изумительны. Как это возможно? Как это хотя бы отдаленно возможно, что священные писания могут быть настолько отделены от своего значения, что учреждение может снова внедрить систему жертвоприношений, даже если это не принесение в жертву животного? Оно имеет точно такое же значение. Это та же самая жертва, как жертва на кресте. И что еще более поразительно, как протестантский мир мог взять это на себя и ввести ту же систему, что и в англиканском исповедании? И что еще более поразительно, как может остальной протестантский мир принять участие в совместном евхаристическом праздновании, зная, что они снова позорят Христа. Это просто поразительно. Итак, отменять первое, чтобы поставить второе. Мы живем во времена Нового Завета. И этот завет, как мы уже обсуждали, это завет «Я». Где же то, чем бы хвалиться? Римлянам 3 глава стих 26 говорит, «Во время долготерпения Божия, показанию праведности Его, в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Это прямо противоречит совместной декларации об оправдании. Дела являются неотъемлемой частью соглашения. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Итак, если мы хвастаемся, давайте хвастаться несравненной красотой нашего Спасителя, а не каким-либо собственными заслугами. Христос внутри дает возможность наслаждаться своей волей, служить Ему из любви, чтобы получить удовольствие от выполнения всего, что написано в книге. Когда Иисус сказал, что «Я рад исполнить Твою волю, тело Ты приготовил для Меня», то же самое относится и к нам. Мы также должны радоваться исполнению Его воли во плоти. Если мы прочитаем еще раз, что Он говорит об этом завете к евреям, глава 10, стих 16, «Вот завет, который Я завещаю им после тех дней, говорит Господь. Я вложу законы Мои в сердца их, и Я в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их Я не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Поэтому он снова повторяет в стихе 18, что больше нет жертвы за грех, потому что он одним приношением навсегда сделал совершенными. В конце концов, ведь это не обычная кровь, это кровь Искупителя, Создателя. Исайя 51 глава 7 стих. «Послушайте Меня, знающие праведность, народ, у которого в сердце закон Мой. Не бойтесь поношений от людей и злословия их не страшитесь». В этом вся цель. Закон не был удален. Он был помещен в сердца людей. Но это Новый Завет, основанный на том, что Бог может сделать в нас, а не на том, что мы можем сделать своими собственными силами. Итак, что это значит «вера» и «уверенность в вере»? Если мы во Христе, и плоды покажут, во Христе мы или нет, тогда у нас есть уверенность через веру. Итак, христианское устроение в Евангелии от Матфея, 27 глава, 51 стих сказано, «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Другими словами, это новый, удивительный путь был открыт. Мы имеем прямой доступ к престолу Бога. Вот почему к Евреям 10 глава 19 стих продолжает. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим». Прямой доступ к Богу. Нет необходимости в посредническом священстве. В Библии кристально ясно сказано, что путь к Богу лежит через Христа, без посредника, потому что есть один посредник между Богом и человеками — человек Христос Иисус. Это смелость, этот новый и живой путь, это вера, основанная на неизменных обетованиях, ведет к добрым делам и общению с Искупителем. Должно быть, это потрясло первых христиан, которые колебались между иудаизмом и христианством. Можете себе представить, как это было трудно? Они были настолько погружены в свой ритуализм, и проблема заключалась в том, что их ритуалы были отягощены полчищами и множеством дополнительных правил, предписаний и постов, которые никогда не были предписаны Богом в Его Слове. Они были основаны на традициях, и они были бременем, которое возлагали на людей. У них были самые странные правила и самые странные предписания. Например, в субботу вам не разрешалось утром, когда вы просыпались, протирать глаза, потому что это считалось работой. Было очень много правил и положений, которые они должны были соблюдать. И если они нарушали их или было обнаружено, что они нарушили их, они подвергались суровому наказанию. Даже если в Слове Божьем нигде не было предписано ударов плетью, вы не найдете ни одного из таких указаний в церемониальном законе, который был установлен Богом, который должен был быть удовольствием и радостью, но стал абсолютным бременем. Таким образом, те ранние христиане, которые должны были отдохнуть от этих ритуалов, которые были обременены всеми этими дополнительными законами, должны были найти в нем облегчение, с одной стороны, а с другой стороны, он стал объектом большой путаницы. Однажды в ранней церкви было много смятения по этому поводу. И даже Павел, который категорически заявил, что обрезание — ничто, и не обрезание — ничто, но послушание Богу имело первостепенное значение, даже он поддался давлению окружающих его людей и сделал обрезание своим собратьям, чтобы соответствовать ритуалам. Это должно быть было очень трудное время. Итак, следует ли им продолжать форму или продвигать сущность? Это была проблема. Должны ли они были вернуться от славы к ритуалу, или они должны были перейти от ритуала к славе? Должны ли были они смело войти в святое святых через кровь Агнца путем новым и живым, без вмешательства священника, подверженного таким же страстям, как и мы, и обратиться к великому первосвященнику, в котором не было греха, и благодаря которому у нас есть доступ к Богу? Это проблемы. И человеческий разум любит, когда его утешает сфера, которую он может коснуться, почувствовать и испытать. Этот новый и живой путь был верой и только верой. И многие люди борются с этим. Они любят свои ритуалы. Ритуал заставляет их чувствовать себя в безопасности. Это замечательно, если вы можете верить, что, совершая определенные действия, будь то паломничество или участие в мессе, или что-то еще, вы собираетесь на исповедь, избавляет вас от бремени. Но Бог хочет, чтобы в вашем сердце был закон, Он хочет отношений. Это значит, что вы должны иметь с Ним личные отношения, новый и живой путь. Евреям 10:22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою». Это шаг веры. Очень печально, что люди не идут дальше своих учителей. В равенской системе все, что сказал равен, было законом. Вы не смеете мыслить нестандартно. И я испытал это на себе. Когда я был в Израиле, я был в ситуации, когда некоторые из этих равенских студентов в своей традиционной одежде стали настолько бедными, что даже были готовы прийти и попросить пожертвования у нееврея, такого, как я. И я был вполне готов помочь им, потому что они действительно выглядели обездоленными. Но я не хотел делать это без небольшого разговора о Слове Божьем. И так и сказал: «Да, я помогу вам, но можем ли мы сесть и поговорить минутку?» На что они очень неохотно согласились. Мы говорили о проблемах книги Даниила и обо всем, что указывает на Мессию в Библии. Они были в полном ужасе, потому что они сказали: «Вы не можете изучать Священные Писания в своем собственном понимании. Вы должны следовать тому, что сказали раввины». Но я сказал, что если раввины ошибаются, они сказали: «Нет, они не могут ошибаться». В основном это форма непогрешимости. Если вы можете положиться на эту непогрешимость, это дает вам чувство безопасности. И то же самое в католицизме. Там есть кто-то, кто безошибочно постановляет что-то, что полностью противоречит Священному Писанию. Но поскольку это дает вам утешение от выполнения провозглашенного ритуала, вы думаете, что это прекрасно, и это является путем к спасению. Но нет, это не так. Мы должны приступать с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Мы не должны колебаться. Итак, у меня есть вопрос. О, как мы напуганы этим маленьким словом «вера». Насколько мы готовы опереться на руку плоти? Но есть новый и живой путь. Притчи 3:5 говорят: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Я бы с удовольствием добавил сюда: непонимание вашего ближнего, непонимание вашего священника, непонимание вашего пастора, непонимание вашего раввина, непонимание вашего имана. Читайте самостоятельно, что говорит Слово Божье, и внедряйте его в свою жизнь. Приближайся верой, держись надеждой и ухватись любовью. Эти три вещи, которые нам нужно делать. Приближайся близкой верой, держись надеждой и ухватись любовью. Вера и доверие идут вместе. Мы должны доверять, чтобы утвердить веру. Иначе это не вера. Интеллектуальной веры недостаточно. Стих 22 не требует ничего, кроме полной уверенности. Как мы ее получаем? И единственный ответ на это — опытом. Иакова 4:8 говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Другими словами, то, что он говорит: «Придите, попробуйте и посмотрите, благ ли Господь». Когда Филипп нашел Нафанаила, он очень скептически относился к этому мессии. «Может ли что быть-нибудь доброе из Назарета?» А он ответил ему: «Приди и посмотри, приди и проверь, приди и посмотри». Итак, мы должны приближаться с верой, даже если наша вера очень мала. А затем, как только мы разорвем веру, и как только мы разовьем веру, тогда мы сможем получить надежду, потому что вера ведет к надежде. Но надежда, что не основана на любви, не сработает. Итак, у нас есть вера, надежда и любовь. И Священные Писания говорят нам, что в конце концов, как только этот мир достигнет своего зенита, мы перейдем в новый мир, тогда останется только любовь. На самом деле, если вы посмотрите слово «вера» и «надежда» в словаре нового мира, вы их не найдете, потому что там вам не понадобится вера, и вам не понадобится надежда, потому что она уже совершится. Но любовь останется навсегда. Итак, если я могу резюмировать, я бы сказал, что проявленная вера ведет к доверию. Доверие ведет к надежде, а надежда ведет к любви. Это последовательность. И поэтому мы не можем ожидать, что кто-то, кто вышел из атеистического мира, внезапно обнаружит Иисуса в Библии и скажет: «Хорошо, я люблю это, и я люблю Иисуса». Это так не сработает. Вы сначала должны развить веру. Вера основана на чем? Основанная на истине, как это указано в Священных Писаниях. В моем конкретном случае, когда я был атеистом, это было пророчество, которая говорила мне, что в этом Слове Бога есть нечто большее, чем просто набор слов, связанных вместе некоторыми древними людьми. Нет, было что-то другое. И это зажгло небольшую искру веры, что это слово может быть истиной. А затем, следуя этой вере и фактически проявляя ее, я обнаружил, что мы можем доверять этому Богу, потому что все, что Он обещал, действительно сбылось. И как только вы научитесь этому доверию и будете ходить вместе, в конечном итоге это приведет к пониманию Божества, с которым вы работаете, и к любви. Итак, самое большее из них — это любовь. Любовь жаждет отдать. Если не может отдать, тогда она увядает. Любовь не может существовать сама по себе. Это еще один интересный момент. Если любовь не может существовать сама по себе, если Бог есть любовь, Он не может быть сам по себе. Чем больше к Нему предъявляются требования, тем больше она растет. Вооружитесь верой, надеждой и любовью. Мы можем поверить в слова Второзаконие 9.1. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным или великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал. Кто стоит против сынов инаковых? Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Верим ли мы в это? Они поверили в это? Двое поверили, но 10 не поверили. И когда мы подошли к концу времен, и мы находимся на самых границах Ханаана, на берегах Иордана, образно говоря, можем ли мы в это поверить? Итак, вера говорит, что мы можем это сделать, потому что мы доверяем тому, кто сказал, что мы можем это сделать. Но что говорит неверие, числа 13.31? А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Боимся ли мы великорослых людей, которые живут сегодня в мире? Великие филантропы, великие мировые лидеры, президенты, прелаты, папы, люди мира сего. Боимся ли мы их и говорим, что нам лучше делать то, что они говорят? Потому что, конечно же, мы не можем победить их. И там видели мы и исполинов, сынов инаковых. Теория эволюции. Какая бы ни была теория, космические теории, мы не можем противопоставить им наше простое слово Бога от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Великие белые халаты наших дней, блестящие люди, которые скажут нам, что именно мы должны делать, чтобы выполнять все, что они воображают. Разве у нас в Израиле нет Бога, который может позаботиться об этих вещах? Итак, вера, которая не смотрит дальше окружающих нас обстоятельств, пошатнется. Вера должна быть основана на обетованиях Божьих, которые не могут потерпеть неудачу, даже если обстоятельства кажутся мрачными. Сейчас время, когда нам нужны халевы и Иисусы Навины, чтобы побудить людей доверять и верить Слову Божьему. Вот почему 10 глава послания к евреям продолжает тему, в которой говорится в 24 стихе «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Это сложная задача, которая у нас есть. мы должны увещевать, побуждать друг друга на добрые дела. Другими словами, поощрять добрые дела. Помогать людям подняться на порт и определить, какова воля Бога. А не один человек заставляет другого исполнять его волю или делать это так, как он это делает. Но изучайте Слово Божье. Если Слово Божье в законе и свидетельстве гласит, что что-то должно быть сделано, тогда вместе изучайте это и выполняйте это. Не потому, что так сказал Джо или кто бы это ни сказал, а потому, что это сказано в Слове Божьем. Следующее. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Иногда братья могут иметь чрезвычайно болезненный опыт. Но не стоит пренебрегать собранием, потому что нам нужно поощрять, увещевать других. Да, будет просеивание, которое приближается к Божьему народу. Будет разделение, когда давление возрастет. Но пока еще есть время. Давайте увещевать друг друга убедительными аргументами. Попытаться убедить. И какой лучший аргумент у нас есть? Библия и дух пророчества. Использовать закон и свидетельство. И что мы должны делать? И тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Не прекращайте проповедовать послание и внутри, и снаружи. Затем идут несколько устрашающих стихов. Я написал здесь, что следующее устрашающее разоблачение вселило страх в сердца многих робких душ. Если вырвать их из контекста, эти стихи действительно пугающие. Но их следует понимать в свете темы послания к евреям, которая заключается в противопоставлении тени и сущности. Павел здесь имеет дело не с грехами слабости или отчаяния, а с отказом от сущности ради тени. Это очень серьезная проблема. Давайте не будем недооценивать ее. Он противопоставляет закон Моисея Новому Завету. Отвергать Христа как сущность теней и называть сущность проклятой, значит совершать грех против Святого Духа. Это очень-очень опасная вещь. Когда иудеи во времена Христа сказали, что Он творит чудеса силой Беельзевула, они танцевали на острие ножа. Исаия 5:20. «Горе тем, которые зло называют добром, а добро — злом. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое — горьким». Мы должны быть очень осторожны, какой должна быть наша оценка Слова Божьего. Глава 10, стих 26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Это очень страшный стих, если взять его сам по себе. Потому что в основном он означает, что если вы умышленно сделаете что-то не так, например, даже в припадке гнева или в припадке отчаяния, для вас больше нет жертвы, вы потеряны. Вы можете прочитать это так. Но мы должны рассматривать это в контексте великой темы послания к евреям. Сущность против тени. Если вы знаете, что что-то истина, и вы намеренно отвергаете ее и говорите, что она дьявола, тогда вы находитесь в большой опасности. Давайте продолжим. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. В другом месте Павел сказал, если мы пренебрегаем таким великим спасением, если мы отложим его, тогда мы окажемся в опасности. А затем он сравнивает это, стих 28. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Я не хочу показаться резким, Но это очевидно из того, что мы изучали до сих пор. Целые религиозные системы, как системы, сделали именно это. Люди в организациях могут быть в блаженном неведении о том, зачем они следят. Но если они столкнутся с истиной, им придется отделиться от этих систем. Потому что эти системы сделали именно это, посчитали кровь завета недействительной или неэффективной. И поэтому Библия называет некоторые из этих систем Вавилоном. «Выйди из нее, народ мой». Если вы понимаете, что ваша система не согласуется с этим учением Библии, вы должны отделиться от них к закону, к свидетельству. Если они говорят не в соответствии с этим словом, в них нет света. Итак, стих 30 говорит, «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Это очень серьезное предупреждение, которое у нас есть в Слове Божьем. Но как мы читаем в контексте, речь идет о более широкой картине отвержения Иисуса Христа, отбрасывания Его. Первые христиане подвергались суровым испытаниям за свою веру. Бушевали огни преследований, многие разрывались между свободой нового и живого пути и обычаями иудаизма. Сегодня мы сталкиваемся с очень похожими ситуациями, и слова, сказанные в следующих стихах, применимы и к нам. Евреям 10:32. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Это просто факт, что как только вы примете истину во всей ее полноте, вас будут преследовать. Вас будут преследовать системы, религиозные системы, к которым вы принадлежите. Вас будут преследовать в семейном кругу. Вас будут преследовать в более широком национальном кругу. И вас будут преследовать в большом религиозном конгломерате, который был основан во всем мире. Потому что это противоречит здравому смыслу, который говорит, есть только один путь к спасению. Закон и свидетельства говорят нам, что это за путь. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Это очень интересное заявление Павла. Итак, как только вы примете решение полностью следовать за Христом, чтобы сделать Его путем истиной и жизнью, чтобы вернуться в гармонию с Его волей, я с радостью исполняю Твою волю, закон Твой находится в моем сердце. Как только вы уловили эту концепцию, и вы позволили Богу записать Его закон в ваше сердце, тогда вы станете укором и будете под пристальным взглядом. Люди скажут, что вы сошли с ума. Вас будут обижать. А затем, когда вы отделяетесь от системы, в которой вы начали осознавать эти истины, и становитесь соратником тех, кто пострадал до вас, тогда действительно начинается преследование. Стих 34. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас на небесах есть имущество лучшее и неприходящее». Другими словами, они поверили Павлу. Они отделились и стали частью христианского мира. Они сочувствовали Павлу, который был заключен в тюрьму. Это очень важная аналогия. Он был в тюрьме. Он был тем, кто страдал. Но они сочувствовали ему и отделились от своих бывших братьев. Итак, дальше говорится, «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Воздаяние буквально. Надо выйти из этого мира. Если я могу резюмировать, отвернуться от нового и живого пути и вернуться к ритуалам земных жертвоприношений и ритуалов священства, значит следовать путем Каина. Мировые религии хотят идти по бесхристианскому пути к небесному городу, по земному пути устойчивости. Вот что они вам говорят. Они хотят спасти планету и создать утопию здесь, в этом мире. Евреи хотят иметь свой храм и жертвы. Христиане хотят своих священников, жертвенники, литургии, гипнотическое пение и танцы вокруг Золотого Тельца. Но Христос хочет, чтобы сердце и разум покоились на обетованиях Божьих. Это может показаться несколько резким, но такова реальность в мире. Евреям 10:36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Это было частью его темы. Авраам тосковал по городу, строителем-художником которого был Бог. Но он не получил этого обетования. Он получил другие обетования. Сын его обетования родился в преклонном возрасте, но он так и не получил обетования того города, покоя, в который он хотел войти. Но нам нужно терпение, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Где наша надежда? Находится ли наша надежда на восстановленной земле? Или мы ждем, пока QAnon исправит ситуацию? Или же мы ждем возвращения Иисуса Христа, зная, что эта планета находится в агонии? Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И в этом суть дела. Я не могу уйти от сущности, когда я его принимаю назад к тени. Стих 39. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Какая потрясающая тема! Мы должны принять эту истину и держаться за нее, потому что это единственная надежда. Итак, давайте посмотрим на хиастическую структуру в этой 10 главе, потому что мы смотрим на нее в каждой главе. И посмотрим, как она раскладывается здесь. A, B, C, и B с черточкой, и C с черточкой. C находится посередине, с определенной вестью. Евреям 10:38. Праведный верою жив будет. Это было А. А с черточкой Евреям 10:39. Но стоим в вере к спасению души. Итак, если вы верите, это означает, что у вас есть вера. Поэтому 2A имеет дело с верой и верой в Бога. B. А если кто поколеблется, B с черточкой, стих 39, мы же не из колеблющихся на погибель. А затем сущность в середине. Не благоволит тому душа моя. Итак, нам нужна вера. Мы не должны отступать к погибели, потому что Бог не будет благоволить к нам, если мы отступим. Итак, держите Слово Божьего и следуйте за пастырем, куда бы он ни вел. Иоанна 14:19. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Итак, совсем немного. Это короткое время, 2000 лет, и они почти закончились. Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Почему? Потому что вы общаетесь с Ним. У вас есть прямой доступ к престолу Бога, к престолу милости, к хилостерион, к престолу умилостивления. Почему? Потому что Он жив, Он не умер. Он не является частью ежедневного жертвоприношения. Но его постоянно приносят в жертву. Он был принесен в жертву на кресте, и одной жертвой, которую Он принес, Он навсегда сделал совершенными. И поскольку Он жив, если мы верим в Него, мы также будем жить. Будем молиться, чтобы у нас была вера в сущности, а не ходить в тени. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо, что есть новый и живой путь. И спасибо, что этот путь жив и представляет нас Отцу. Спасибо, что у нас есть верное пророческое слово, которое также говорит нам, что беды и боли этого мира скоро придут к концу. И если мы ухватимся за Него, тогда Он ухватится за нас и спасет нас. Спасибо за эти обетования. Во имя Иисуса. Аминь.